Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Сегодня рождественский сочельник. Он предшествует празднику Рождества Христова и завершает рождественский пост. Утром в Новоспасском монастыре столицы божественную литургию совершил местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Он управляет Русской Православной Церковью до избрания в конце января нового предстоятеля. Главную ночную праздничную службу митрополит Кирилл проведет в храме Христа Спасителя. Ночью в храмах будет оглашено рождественское послание патриарха Алексея, которое он успел подписать незадолго до своей кончины. Через полтора месяца в России появится новый патриарх. Имя следующего представителя Русской Православной Церкви, согласно решению Священного Синода, 700 делегатов Поместного Собора назовут в конце января. А 1 февраля в Храме Христа Спасителя состоится его интронизация. Ситуацию внутри русского православия обсуждаем с отцом Глебом Якуниным, обратившимся к предстоящему собору с апелляцией в надежде на отмену решения Архиерейского Собора РПЦ 1997 года об отлучении его от церкви. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, отец Глеб.
Добрый вечер и с наступающим праздником Рождества Христова.
Все верующие ожидают наступления Рождества, но они же ждут и нового, последнего за 18 лет Поместного собора.
Да, идет активная подготовка к этому собору. Как известно, постановили, что сначала архиерейский собор будет 28-го, как бы это празднество сначала начинается, литургия, потом будет обед торжественный, а вот 29-го, 30-го и 31-го будет как бы уже поместный собор, который уже будет выбирать будущего патриарха. А уже 1-го, 2-го будет интронизация. Это, кстати, такой план у архиерейского собора. Но тут есть одна очень интересная деталь. Дело в том, что поместный собор всегда был как бы высшим органом власти в церкви. И, в принципе, он способен изменить большинством голосов любую повестку, предложенную ему архиерейским собором. Как знаем мы, в 17-18 году Великий Поместный собор, который выбрал замечательного патриарха Тихона, нашего мученика и святого, он заседал полтора года. И если бы коммунисты не разогнали этот собор, как, кстати, чрезвычайное собрание, когда должен быть учредительный новый парламент, тоже разогнали, так и собор разогнали. Он бы сделал величайшие шаги и реформировал бы во многом православие, и, может быть, у нас совсем другая была бы уже полноценная христианская православная жизнь.
Есть ли у вас надежда, что в повестку дня войдет рассмотрение вашей апелляции? Напомните ее суть.
Ну, знаете, апелляция моя заключается в том, что в 93-м году на заседании Синода перед Первой Государственной Думой меня вызвали патриарх на заседание Синода и сказали, что вот мы постановили, что вы не имеете права идти. Вообще мы запретили священнослужителям идти в новую Государственную Думу. Вот. А, кстати, да, и объяснили, что у нас не хватает священников, вот надо заниматься непосредственно церковной жизнью, ее возрождать, вот и занимается этим. Ну, во-первых, я в этот момент уже был заштатным священником, я в администрации президента Ельцина, я был членом законодательной комиссии законодательных предположений. Так что я был и на окладе, и как бы я был заштатный священник. И они не вправе были от меня требовать, чтобы я не шел на этот собор. Я, во-первых, считал, что это абсолютно несправедливо, потому что устав и собора 17-го года, и устав 88-го года каких-то запрещений заниматься политической деятельностью не этого запрещения не было. Только требовалось от священника одного, что он не имел права говорить от себя, от имени собора, а должен был говорить только от себя лично какие-то политические, выдвигать требования. И вот мы видим, что, несмотря на это, меня как бы сняли с меня священнический сан. Я считал, что это чрезвычайно недопустимо. Я даже вот могу процитировать, что я написал, обращаясь к патриарху. Уже в 1994 году: «Священный сан, ваше святейшество, является для меня слишком дорогой святыни, и отказаться от борьбы за него, смириться с вашим решением, противоречащим церковной правде, мне не позволяет религиозная совесть и нравственные принципы». Подоплека заключалась в том, что я, ну, можно меня так назвать, я один из немногих правозащитников внутри церкви, и по вопросам религиозной жизни я как бы был маленьким Лютером в православной церкви, но с точки зрения защиты прав и интересов, канонов, свободы, я был как бы вот маленьким академиком Сахаровым. И вот когда начались в церкви великие события после того, как Горбачев дал некоторую свободу, уж при Ельцине в 90-м году новый закон о свободе совести, я видел, что церковь, к сожалению, идет таким тоталитарным путем, и боялся, что церковь наша может превратиться православной, в тоталитарную православную секту. И вот я по этому поводу много выступал, десятки всяких выступлений, обращений, и когда я был в Верховном Совете России, кстати, в Верховном Совете России я был, и в это же время патриарх Алексей был депутатом Верховного Совета СССР. И когда меня вызвали на синод, я сказал: «Ваше святейшество, вы почему-то не отказались, вы же были патриархом, вы должны были как бы все силы отдавать на служение церкви, но оставались в красном, в советском, можно сказать, парламенте. А почему, когда демократия победила, я был сопредседателем Дем России, я считал, что демократия будет способствовать жизни церкви, почему вы это запретили?» Вот по этому поводу я и написал эту самую апелляцию, потому что все предыдущие инстанции, они просто не обращали внимания на мои бесчисленные жалобы и мне не давали никакого ответа.
Отец Георгий Эдельштейн, настоятель отдаленного прихода Костромской области, скептически оценивает предстоящий собор.
«Поместного собора Православной Российской Церкви не было с 1917-18 года, и, боюсь, долго еще не будет. Все, что у нас называется поместными соборами, это просто сессии Верховного Совета, где заранее известна повестка, заранее известно, какие решения будут приняты, заранее известно абсолютно все. Собор 17-18 года проходил 1,5 года, а у нас собираются все вопросы без исключения решить за 2-3 дня. Поэтому, еще раз повторяю, ни в коем случае это мероприятие нельзя назвать поместный собор. Об отце Глебе с удовольствием скажу. Я твердо убежден, что его лишили сана, а потом извергли из церкви. Совершенно беззаконно. Но пока это решение, незаконное решение, не будет отменено. Я не дерзаю называть Глеба Якунина, Глеба Павловича Якунина, отцом Глебом. Хотя, повторяю, я много раз говорил, что это решение было незаконное.
Ну, вы знаете, конечно, отец Георгий Эдельштейн один из немногих, кто может так открыто и прямо критиковать как бы наши власти. Но я по поводу грядущего собора что должен сказать? Ситуация не такая простая. Я уже говорил, что патриарх Алексей немножко как бы похож на Брежнева церковного. И все проблемы тяжелейшие внутрицерковной жизни, они не решались за прошедшие вот фактически почти 20 лет. И Церковь сейчас находится в состоянии глубокого кризиса. Причем этот кризис совпал, как удивительно, с экономическим кризисом. И мы боимся, что эта вся волна, может быть, это девятый вал нам придется пережить, этот шторма огромного морского, финансового. Она совпадает, вот и начало этого кризиса совпадает с этим собором. И ситуация довольно сложная, неоднозначная. Поэтому такое впечатление, что Кремль, который перед этим тщательно следил за жизнью церкви и давал добро на выборы и поддержку того или иного руководителя церкви, такое впечатление, что сейчас несколько самоустранился. С чем это связано, это можно думать об этом, предполагать, но ситуация довольно сложная.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что в канун Рождества о современном состоянии российского православия говорим с отцом Глебом Якуниным, бывшим народным депутатом РСФСР и депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Станислав Думин, геральдмейстер Российского императорского дома, призывает не отвлекаться от главного.
Разумеется, самый главный пункт – это выборы патриарха. И, в общем-то, от того, кто станет во главе Русской Православной Церкви, хотя, в отличие от католической, все-таки у нас патриарх – это не Папа Римский, он не самовластенный, да, но, собственно, и у католиков это уже не так. Тем не менее, личность патриарха, будущего патриарха, конечно, определит развитие церкви на ближайшие годы. Поскольку я помню высказывание владыки Кирилла, нынешнего местоблюстителя, что никто из потенциальных кандидатов, ну, опять-таки, кандидат еще говорить рано, поскольку они будут выдвинуты на соборе, не высказывают какие-то коренные реформы. Потому что я думаю, что в любом случае собор рассмотрит какие-то текущие вопросы, наверняка там будут какие-то важные решения. Все-таки главное – это сейчас определение вот персонального возглавляющего Русского православного церкви. Что касается отца Глеба, ну, вы знаете, наверное, церковь всегда, как вы знаете, все по словам Христа, но все больше, когда, помните, заблудшая овца возвращается там в стадо, ей больше радуется. И опять-таки вопрос только в том, считает ли отец Глеб, что он был всегда прав, или все-таки он готов признать какие-то свои ошибки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что в канун Рождества о современном состоянии российского православия говорим с отцом Глебом Якуниным, бывшим народным депутатом РСФСР и депутатом Государственной Думы.
Ну вот видите, Станислав Думин предположил, что якобы чуть ли не я готов уже просить прощения у собора, и я бы как своих принципиальных позиций уже сошел. Ну вот и я должен сказать, что, в общем-то, я не жалуюсь на свою судьбу. Я священнослужитель, я в такой церкви, которая имеет епископскую преемственность. И, наконец, мы способны в нашей церкви проводить в жизнь те реформы. Ну, в основном, мы даже канонизировали отца Александра Мени. И все идеи, которые выдвигал отец Александр по реформированию церкви, вот мы, слава Богу, постепенно осуществляем. А что касается меня, то, конечно, я в первую очередь пишу потому что меня архиерейский собор даже отлучил от церкви, анафематствовал. И если я не подам, то получится смешная ситуация, что, наверное, я согласился, может быть, я смирился. Я считаю, что это неверно. И я считаю, что в любом случае вот, удовлетворит. Действительно, шансов очень мало, как говорил отец Георгий Этельштейн. Это скорее произойдет чудо, если вдруг архиерейский собор сначала, а потом и поместный собор выступит против, я бы сказал, таких очень странных событий, которые произошли в 2000 году. А в 2000 году архиерейский собор вдруг отнял всю полноту власти от поместного собора, вот который сейчас собрался. Смирится он с этим. И ведь действительно аналогия очень простая. Возьмите любую политическую партию. Там есть центральный комитет, съезды ЦК, есть, наконец, съезды партии. Вот представьте, съезд какой-то партии, ну, допустим, коммунистической партии, которые должны раз в 5 лет, как у нас в церкви, собираться, вдруг центральный комитет объявит, что, вы знаете, мы вот берем всю полноту власть себе, а съезд партии, он, дескать, не обязательно, и вообще ему надо обрезать все его права, и собираться он будет тогда, когда мы захотим. Вот такую партию, как бы, Министерство юстиции должно просто снять с регистрации, потому что это грубейшее нарушение даже законодательства государства. Вот аналогичная ситуация в церкви. Поэтому я еще подал свою апелляцию в надежде на то, что все архиереи и участники, там будут и миряне, и священнослужители, и монахи, обратят внимание, что у них отняли всю власть, и их сейчас задача все-таки отказаться от того, чтобы вот у них узурпировала архиерейская корпорация всю полноту власти. Вот они должны, по-моему, не одобрять вот решение этого архиерейского собора, а потребовать, чтобы вся полнота власти осталась именно за поместным собором.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, с нетерпением ждет созыва поместного собора.
Я думаю, что главный вопрос поместного собора – это выбор патриарха. Ну, сейчас мы с замиранием сердца следим все православные люди за тем, кого выберут участники, члены поместного собора. Это фактически такое большое событие, выбор нового патриарха и сам собор – большое событие. Это главная задача. Я думаю, от личности патриарха очень много будет чего зависеть. В истории церкви сейчас переломный момент для нашей истории. Очень много эсхатологических признаков, очень много политических превращений, идет возрождение русской национальной идеи полным ходом, поэтому от личности патриарха будет очень много зависеть. Я думаю, это будет главный, единственный, по сути, вопрос, который будет рассматриваться на поместном соборе. Все остальное технические мелочи. Что касается Глеба Якунина, каждый из них может покаяться и прийти к припасть к матери церкви, к русскому народу, и может быть прощен.
Ну, что касается вот последней реплики Александра Дугина, что каждый может быть прощен, но я ведь подаю не потому, что я на себе чувствую какую-то вину. Я как раз вижу, что церковное священноначалие как бы потянуло церковь в другую сторону. И правильно вот он говорил, что от выбора патриарха много зависит. У нас, к сожалению, патриархия превращается по своим внутренним канонам, которые принимаются в последнее время, в тоталитарно-деструктивную православную секту. Конечно, у них есть благодать, у этих епископов, и как бы ни шел этот процесс против соборности, а соборность – это церковная демократия, чего добились в 1917 году наши великие предки. Под патриарха очень многое зависит, совершенно верно. Поэтому, если попадется очень сильный, мощный патриарх, то он может, как говорится, скрутить эту церковь. И так мы видели культ личности предыдущих патриархов. Вы знаете, это возьмешь, откроешь календарь, так там половину одни картинки только патриарха. И вот недаром сейчас хоронили патриарха Алексея, мы видели, какое огромное вот стечение народа. А фактически, вот мы с вами беседуем, если каждому из нас одеть крест и какой-то клобук и показывать по первой, второй, по четвертой программе, часами показывать, как мы вот служим Богу, и не произносим ни одной зажигательной проповеди, то, вы знаете, случится так, что тоже будут, если, не дай Бог, мы умрем, будут огромные слезы и считать нас великими людьми. Вот в этих условиях очень важно, чтобы не только выбрали патриарха, но чтобы были, как говорил Борис Николаевич, сдержки и противовесы, чтобы он не узурпировал в церкви полноту власти, а чтобы церковь была соборная, чтобы демократия церковная, чтобы развивалась в церкви, чтобы рядовые священники, миряне, верующие простые имели право иметь свой голос и влиять на развитие нашей православной церкви. Иначе православие уходит, становится маргинальной и уходит рано или поздно с церковной и общественной арены.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я поздравляю программу «Грани времени» со светлым праздником Рождества Христова. Спасибо. А к отцу Глебу Якунину у меня будет следующий вопрос. Из всего Нового Завета или Евангелия следует, что Христос – это любовь, да? Вот когда в Советском Союзе проводились чекистские пятиминутки ненависти, да? Они внедрялись в общество. Это было объяснимо. Советский Союз был официально атеистическим государством. Сейчас Россия громогласно во всеуслышание объявила себя православной страной, да? Однако в общество с таким же успехом вот эти чекистские пятиминутки ненависти внедряются, да? Страна занимает первое место по количеству убийств. Первое место по количеству без вести пропавших. Первое место по количеству брошенных детей в мирное время, да? Вот как вы это можете совместить и объяснить все?
Ну, вы знаете, вот, по-моему, в 20-х годах в экономике коммунистической партии такой был термин «ножницы». То есть, как бы расхождение между теорией и реалиями. Вот, к сожалению, православная церковь, основная беда, ударилась, как бы ушла целиком в обряд. Вот мы видим сейчас многочисленные, многочасовые службы, богослужения, а реальной проповеди, евангелизации народа этого нет. И вот между обрядом, верой, молитвами, постами, хождением в храм и нравственным состоянием верующих, морали верующих, огромная разница и огромная проповедь. Все почитают церковь, ходят на богослужение, а в жизни, в семейной, в общественной, в политической, вот этой христианской морали и нравственности православие, к сожалению, не несет. Церковь превращается в обрядоверческий институт, ритуал, обряд, как бы заслонил нравственное и моральное состояние верующих.
Напомню, что сегодня рождественский сочельник, он предшествует празднику Рождества Христова и завершает рождественский пост. Утром в Новоспасском монастыре столицы божественной литургии совершил место блеститель Патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Имя следующего представителя Русской Православной Церкви, согласно решению Священного Синода, 700 делегатов Поместного Собора назовут в конце января, а 1 февраля в Храме Христа Спасителя состоится его интронизация. В канун Рождества о современном состоянии российского православия мы беседуем с отцом Глебом Якуниным, бывшим народным депутатом РСФСР и депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Ряд государств Европы сообщают о полном прекращении поставок российского газа через Украину. «Газпром» обвинил Украину в препятствовании транзиту газа в Европу. Российская компания заявляет, что Украина, поставки топлива которой были прекращены 1 января, несанкционированно отбирает газ, предназначенный на экспорт. В секторе Газа продолжается военная операция израильских войск. Растет число жертв. По данным ООН, не менее 30 человек погибли в школе, оказавшейся под огнем израильской артиллерии. Гуманитарные организации потребовали провести расследование обстоятельств обстрела. За все время операции погибли более 600 палестинцев. Израиль потерял убитыми 5 военнослужащих. Соединенные Штаты призывают к немедленному заключению перемирия в секторе Газа при соблюдении ряда условий. Перемирие должно быть прочным, постоянным и неограниченным во времени, подчеркнул Госдепартамент США. В Махачкале в результате взрыва тяжело ранен офицер милиции. Взрывное устройство было заложено на пути следования его автомобиля. В Казахстане арестован редактор газеты «Алма-Ата-Инфо» Рамазан Есергепов, которого обвиняют в разглашении государственной тайны. Он был задержан сотрудниками Комитета национальной безопасности в больнице, где находился на лечении. Президент Пакистана Асиф Али Зардари впервые посетил с официальным визитом соседний Афганистан. Одной из важнейших тем его встречи в Кабуле с афганским президентом Хамидом Карзаем стала борьба с экстремизмом. В Вашингтоне впервые собрался Конгресс США нового созыва, сформированный по итогам выборов 4 ноября. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в канун Рождества о современном состоянии российского православия говорит с отцом Глебом Якуниным, бывшим народным депутатом РСФСР и депутатом Государственной Думы. Как известно, имя следующего представителя Русской Православной Церкви, согласно решению Священного Синода, 700 делегатов Поместного Собора назовут в конце января. Виктор Аксиучес, философ-публицист, бывший депутат Верховного Совета России, надеется на выход из застоя.
Маловероятно, что на соборе будут вынесены другие проблемы, хотя они назрели. И то, что собор не созывался вот уже 18 лет, нарушение устава Русской Православной Церкви, конечно же, привело ко многим застойным явлениям и в смысле обновления кадров высшего управления церковью, и в смысле решения многих проблем церковной жизни нашим священноначалием. Особенно отмечу слабую работу миссионерскую церкви. Ведь миллионы верующих за последние 18 лет пришли в церковь. Это является не столько заслугой церковного начала, сколько люди шли по позыву души христианки. То, что касается фигуры патриарха, если будет избран митрополит Кирилл, это чревато расколом внутри церкви. Если же будет избран нынешний управляющий делами патриархии Климент, то это, в свою очередь, чревато определенным застойным явлением в церкви. Тем не менее, в любом виде, как бы собор ни закончился, он, безусловно, благотворно оживит внутрицерковную жизнь.
Нельзя не согласиться. Я все время говорю о церковном застое и о том, что церковные Брежнева появились. После Брежнева еще, по-моему, несколько было секретарей, особенно последний, которого там под руки водили. Вот дай бог, чтобы у нас такой ситуации не было, который полгода только поправил перед Горбачевым. Так что вот дай бог, чтобы такие, как Горбачев, был все-таки великий реформатор. Пытался КПСС реформировать, ничего не получилось. Может быть, у нас в церкви появится такой реформатор. Кстати, вот смотрите, вот... В церкви, как в любой политической даже системе, есть крайне правый, крайне левый. И беда нашей церкви, что в 90-м году был убит отец Александр Мень. И вот этот левый, как сейчас говорят, фланг, я не с ним согласен, правый и левый, он абсолютно обнажен. А Иоанн Снычев, митрополит, которого в 90-м году назначили на место патриарха Алексея, который был выбран в 90-м году, на питерскую кафедру, он заполонил своими писаниями, это крайне радикальный фундаменталист, консерватор, антисемит, великодержавник, империалист, он безумными совершенно своими творениями, он заполонил всю русскую церковь, это десятки тысяч экземпляров, и вот нынешнее поколение, вот за эти там 20 почти лет, они воспитывались на этом Иоанном Снычевом, митрополите, и вот Диомид, который проявляет крайне совершенно такое мировоззрение, радикальное, он даже считает, что только империя должна у нас быть, и надо снова императора, и сюда царскую только власть легитимную, остальное все он не признает, хотя у него, обратите внимание, есть и очень серьезные и положительные, очень несколько у него идей. Например, он говорит о необходимости созыва Поместного собора, вот он дождался этого Поместного собора, о том, что надо еще, например, он говорит против сервилизма, он принципиально отличается от наших остальных архиереев, которые вот сергиянство возводят в культ, что любой ценой надо к любому нашему правителю относиться с не только с почтением, но полностью подчиняться государству. Это византийская модель империи, как бы они опять мечтают возродить. Так что вот эта борьба, с одной стороны, сторонники на соборе, будет очень много как бы таких тайных сторонников Диомида. Они боятся публично выступать, но голосовать они будут. А с другой стороны, чрезвычайно важный вот сейчас фактор, никто на это не обращает внимания, это то, что происходит на Украине. Вот они сейчас и газа лишили, а ведь сюда приедут скоро, в этом же месяце, приедут на собор свыше 60 архиереев украинских. И я должен сказать, они вот все эти годы жили при демократической свободной системе, и они в значительной степени будут заполнять, вот отца Александра уже нет, вот это левый этот фланг, и они в значительной степени будут влиять на решение собора, будут требовать подлинной соборности на Украине. Соборы уже систематически, где уже выбирают свое руководство и рядовые священники, и миряне, вот они будут требовать, чтобы собор был действительный, и во многом от Владимира Сабадана, блаженного, блаженнейшего митрополита, который возглавляет украинскую полу, как бы независимую церковь, будет фактически решаться судьба этого собора.
Максим Шевченко, ведущий программы Первого телеканала «Судите сами», противник резких перемен.
Напомню, что сначала будет архиерейский собор, на котором будут выдвинуты кандидаты, три кандидата для голосования на поместном соборе, а потом через несколько дней состоится поместный собор, который изберет представителя Русской Православной Церкви. Мне кажется, более важных вопросов для повестки дня просто не существует сейчас. Ну, в реформах она точно не нуждается, а в каких-то современных, может быть, веяниях, которые будут реализованы в обсуждении важных вопросов, она нуждается, возможно, в важных вопросах, связанных с устройством церковной жизни, какие-то, может быть, политические вопросы, канонические, их привязка к современности. Но это точно не должно происходить на соборе, который будет избирать патриарха, который, честно говоря, не планировался именно как собор для обсуждения более сложных вопросов. Напомню, что никто не планировал, что патриарха, он умер, и поэтому собирается собор.
Ну вот с такой моделью собора, который сейчас нам предложили, согласиться никак нельзя. За действительно 18 лет накопилось, вот как Сергеевич правильно говорил, множество реальных важнейших вопросов, ну, в частности, вопрос суда. Вот меня касается этот вопрос, потому что это проблема суда. Вот правильно ли кого-то запрещают служение, отлучают, а у нас до сих пор, вот только недавно архиерейский собор выбрал, месяц назад, выбрал состав как бы Верховного суда, но фактически он не работает, суд. То, что меня и запретили, и отлучили от церкви, это только в административном порядке. Исполнительная власть сделала это, и, кстати, все это заочно делалось, как в 37-м году, ведь часто там тройка расстреливала, и меня к высшей мере, к отлучению от церкви приговорили, опять-таки не вызвав, не побеседовав со мной, не узнав мой статус, так что я считаю, что без подлинного независимого суда в русской церкви не может быть, как говорится, свободы, и свободы слова, и свободы самовыражения. Вот только один из аспектов, а таких проблем стоит чрезвычайно много. Вот я еще раз хочу сказать, что поместный собор вправе не одобрить все деяния за это время архиерейских соборов, могут выдвинуть свою программу. И, кстати, вот три архиерея, которые будут выдвинуты на соискание победителя, то есть кто из них выиграет и станет патриархом, Поместный собор вправе выдвинуть своих кандидатов и отменить решение вот этого самого архиерейского собора. Дерзнут ли нынешние наши архиереи, или настолько они были придавлены этой страшной вертикали власти, с которой, у меня впечатление, Путин, когда пришел в 2000 году, он не просто выдумал вот такую мощную, жесткую систему вертикали власти, которую он в течение 8 лет создавал, а это он взял образец именно с Русской Православной Церкви. Вот он как верующий, он приглядывался, и мы видим, что он абсолютно воцерковленный человек, и он понял, что вот так надо сделать и с государством, как бы фактически абсолютную монархию под видом наличия демократии и свободы. Так что вот надо, как бы, что реальная свобода и реальная соборность в церкви все-таки восторжествовала, и принципы собора великого 1917 года, они все почти были расстреляны большевиками, они мученики, они молятся за нашу церковь. Будем надеяться, что все-таки, сколько бы ни было ошибок и грехов со стороны наших иерархов, все-таки благодать есть у наших архиереев, и все-таки они могут дерзнуть на то, что и Бог им поможет, чтобы подлинная соборность и возрождение православия в Русской Православной Церкви состоялось.
Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», член Общественной палаты Российской Федерации, сторонник преемственности в управлении церковью.
Поместный собор, который собирается ради выборов патриарха, он должен решить главную задачу. Это обеспечить вот эту вот преемственность власти и избрать нового патриарха. Мне кажется, что разбавлять эту задачу какими-то другими сейчас нецелесообразно. Святейший патриарх Алексий покойный оставил церковь в очень мощном состоянии. То есть это церковь объединенная, это церковь, которая преодолевает достаточно успешно расколы. История с Диомидом это хорошо показывает. Я думаю, что, конечно, существуют проблемы, естественно, они существуют везде, то есть нельзя говорить, что это некая идеальная ситуация. Но сейчас главная задача – это избрать патриарха, который затем уже должен определить, очевидно, повестку дня, определить приоритетные направления, в которых следует двигаться, то есть задачи, которые надо решать, и после этого можно уже приступать к их решению. То есть если сейчас заниматься сразу всем, то я боюсь, что это будет неправильно.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы, «Радио Свобода».
Ну, то, что сказал Якименко, это понятно, и эта идея поддерживается, очевидно, Священный Синод и руководящие архиереи, но все-таки, если выберут патриарха, да еще такого активного и мощного и сильного, вот есть такие кандидаты, то они могут так все подмять, что потом ничего не дождешься. А действительно, патриарх Алексей, ну, он отдал должное, и вот его хвалят в первую очередь тем, что он открыл будто 20 тысяч новых храмов. Было 10 тысяч, сейчас 30 тысяч. Но обратите внимание, что даже Андрей Кураев, диакон, обратил внимание, что храмы-то ведь открылось много, ведь они почти пустые, нет молодежи, и один обряд, а молодежь в церковь не идет. Понимаете, ведь патриарх Алексей покойный выбрал как бы такую модель, вот ну, в сельском хозяйстве есть интенсивное хозяйство, это экстенсивное. Экстенсивное хозяйство мы в молодости проходили, я еще был молодым человеком, с Александром Менем учились в институте, Пушно-Меховом, потом Иркутском, и мы помним, как наши соратники поехали поднимать целину в Казахстане. И вот чем это закончилось? Это огромная целина, сразу первые 2-3 года огромный урожай, а потом все пошло на нет, все это было разрушено. Даже и в церкви должна быть не экстенсивная политика, а интенсивная. Воспитывать каждого христианина, чтобы он был полноценным христианином и настоящим полноценным гражданином, ответственным морально и нравственно за то, что происходит в нашей стране.
Как известно, в позапрошлом году произошло воссоединение с зарубежной церковью. Могут ли изменить атмосферу на соборе делегаты от зарубежных приходов?
Ну, вот видите ли, беда в том, что они остались, как говорится, с носом, потому что, насколько я понимаю, там будет только 2 или 3 архиерея. А даже, по-моему, и мирян, и священников членов не будет этой церкви. Так что это в дальнейшем возникнет еще проблема. Мы знаем, что сейчас в зарубежной церкви около 100 приходов. Те, которые не пошли на соединение с Московской патриархией, которые обвиняли ее в неумеренном сергиянстве, то есть прислуживании властей, они создали около 100 приходов, и они постепенно вот ждут тоже исхода вот этого собора. И то, что зарубежная церковь лишили полномочий многих участников приходов, принадлежащих зарубежной церкви, участие в этом соборе, это сыграет, конечно, отрицательную роль для дальнейшего развития союза между зарубежной церковью и Московской патриархией, и может еще кончиться тем, что посыпятся, и многие приходы выйдут из объединенной этой церкви.
Философ Игорь Чубайс, автор исследования «Разгаданная Россия», призывает к очищению и покаянию.
Я вот считаю, что Россия очень давно и очень тяжело больна. И после 17-го года так и не произошли до сих пор те изменения, те преобразования, которые нам совершенно необходимы. Мы находимся под какой-то пленкой, под пленкой лжи, под пленкой обмана, под пленкой мистификации. Мы не вернулись к себе, мы не живем в России. Какие-то шансы у нас остаются, то, что мы вернемся в свой дом и будем жить по-своему, исчезнет какая-то ложь, мистификация бесконечная. Надежда – это связано, конечно, с православной церковью. То есть существует ряд таких оснований для какого-то очень умеренного оптимизма, но главная надежда – это русская православная церковь, которая, несмотря ни на что, возрождается, и чем скорее она станет самостоятельной, чем скорее она сможет вот свой гражданский голос подавать, тем будет лучше для нас всех, для нашей страны. Так что надежды очень большие на поместный собор, на изменения в нашей церкви, на становление нашей церкви.
Ну, вы знаете, Московская патриархия очень похожа на Советский Союз. Она и претендует, она уверяет, что ее каноническая территория – это территория Советского Союза. Ну вот видите ли, и получается, что Советский Союз вдруг развалился неожиданно, и церковный Советский Союз, который сейчас Московская патриархия представляет, тоже может развалиться. Я даже предполагаю, что украинская церковь, которая сейчас полна силы и энергии и готова к каким-то переменам внутри церкви, желает глубоких реформ и развития православия, если она натолкнется на сопротивление нынешнего синода, она может потребовать, чтобы полнота власти, которая отнята была в 2000 году архиерейским собором, чтобы она, эта полнота, вернулась на собор, а в противном случае они могут уйти и хлопнуть дверью. И в конце концов, даже что если Вселенский Патриарх Варфоломей сразу их и не признает, то, объявив о полной независимости, они в скором времени добьются объединения всех трех ветвей православия, которое существует на Украине, и постепенно завоюют свою полную независимость, как это и с Россией произошло, когда она тоже отделилась там много веков назад от Вселенского Патриарха, создали свою церковь. Сейчас может обратный процесс произойти. Киев как раз от Московской Большой Церковной Империи может вполне отделиться. Поэтому организаторам этого архиерейского, а потом и поместного собора придется тщательно как бы вести дипломатическую работу для того, чтобы уступать в значительной степени украинской церкви, для того, чтобы полностью не потерять эту мощную и сильную структуру, которая имеет большие, в хорошем смысле, большие амбициозные планы для возрождения православия.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Христос родился, воистину родился Христос. Отец Глеб, скажите, пожалуйста, как вот вы считаете, я сначала хочу поделиться впечатлением, только что местоблеститель Кирилл призывал и поздравлял Читу Медведевых, и я прослушала.
Это по телевидению, вот да, параллельно мы ведем, а там в храме Христа Спасителя идет служба. Вы очень приятные нам вещи, назад, новости говорите.
Я хочу вам сказать, текст интересный был.
Отвелся
удар по поводу кризиса. Заговорил он, как раз на этом месте я включила о кризисе и сказал, что в переводе с греческого это суд, но это мы уже все знаем, Михалков это неоднократно повторял, и что из Америки пришел кризис. А вот сейчас-то, говорит, вся правда и скроется, потому что это аналогично суду Божьему, где правда и ложь будут, так сказать, скрыты.
Ну, видите ли, я бы сказал, что владыка Кирилл не имеет конкурентов в своих способностях. Он говорит блестящие речи. Например, Андрей Кураев, диакон, говорил, я искал чуть не сотни там речей патриарха Алексия, и ничего не было. В общем, какие-то они бессодержательные. А митрополит Кирилл очень горячий, харизматичный. И, конечно, я не уверен, что Кремль абсолютно его готов поддержать. Держать, потому что он очень богатый, очень энергичный, и в 2000 году он очень интересную вещь там сказал в социальной концепции, что если государство будет давить на церковь, мы готовы призвать наших верующих к гражданскому как бы неповиновению. А вот в условиях кризиса, это он так зря успокаивает. Если будет настоящий кризис и большой кризис, то верующие могут тоже вот откликнуться на его призыв и могут вспомнить его эти слова и выйти с протестами против реальной жизни.
Слушаем вопрос от Павла, радиослушатель из Екатеринбурга.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Лев Павлович, мы с вами общались в 91-м году, когда я приезжал защищать семьи двух работников КГБ, ну и попутно пришлось там в Белом доме защищать семьи военнослужащих погибших. Так вот, у меня такой вопрос. Значит, могут ли люди, считающие себя христианами или называющие себя христианами, совершать преступление против человечества?
Ну, это философский вопрос.
Нет, я не понял, все-таки, что он сказал по поводу человечества?
Ну, преступление против человечества допустимо ли для христиан?
О, Господи, знаете, если у человека совесть очень мягкая, то он любое преступление может сказать, что это его великий христианский подвиг. Так что дело не в словах. Ну, хотелось бы, сейчас все-таки великий вот нам слушательница сказала, что события великие происходят, так что хотелось бы нам все-таки пожелать нашим слушателям всем помнить, что Владимир маленький, родившийся младенец, вот уникальные у него была история, кругом опасности были, и Бог его чудесно спасал, потому что он Отец Небесный. И мы будем уповать, что и Отец Небесный спасет нас от всех, в том числе этих страшных бурь. А вот я хотел сейчас по поводу Рождества Христова прочитать стихотворение, которое я написал несколько лет назад. «Рождество Христово». «Рождество Христово и исток». И ствол истории, ее основа и отмычка, слово стало плотью, радость бессловесных, с небом перекличка. Овцы блеют от восторга, звезды млеют от востока через световые версты, их сестра великой яркости нынче ночью возвестила, что отверсты царские врата у небосвода для торжественно-божественного входа. Оттого царь Ирод в ярости. Славят вышних ангелы, им внемлют пастухи, и в хвалу к хвалению взывают петухи. Бас профунда слышится, колышется волна, то хвала усердная разносится вала, где в вертепе терпкое сено для овечек, чудо появилось, Божий человечек. Оттого столь радостно хваление воловье, у яслей собралось родное поголовье, воздух разрывает трубный клич осла, слава, чтоб младенца в эту ночь росла. Силица кричит во след ослица, с хором тварей тоже хочет слиться. То ли им мнится, то ли снится, будто для гостей издали расцвели оливы, сливы и миндали. Четки были звездочеты, строг восторг астрологов. В яслях ясно, не угаснет звездный отсвет, тонкий свет, новый близится завет. Отблески и блики, у яслей склонились лики, девицы теленок, белизне пеленок. Приносились не напрасно, не пропали даром, дары и хвалы волхвов. Безмятежно спит младенец, всетворец и всевладелец, искупитель всех грехов. Священник Глеб Якунин.
Спасибо. Как по-вашему, через 3 минуты наступит Рождество? Обещает ли наступающий год перемены в Русской Православной Церкви?
Ну, знаете, я глубоко убежден, что этот собор, даже если он окажется неудачным, все равно от него пойдут такие мощные духовные волны, что рано или поздно все-таки православие прорвется. И Господь, как бы не было много грехов у наших руководителей, архиереев, все равно в церкви все-таки благодать есть в Московской патриархии, преемственность апостольская имеется, и поэтому Господь всегда может через некоторых людей, которые, может быть, сейчас молчат, они выйдут и могут поднять знамя или хоругию церковного возрождения. Да поможет этому Господь Бог, и все, даже простые верующие, от них многое зависит, они тоже должны бороться за чистоту православия, для воплощения идей христианских и идей Бога-младенца, который пришел на землю именно для того, чтобы спасать людей и творить добро, чтобы это добро именно через церковь несло людям радость и спасение.
Спасибо. Напомню, что завершается рождественский сочельник. Он предшествовал празднику Рождества Христова и завершает рождественский пост. Утром в Новоспасском монастыре, столице Божественной Литургии, совершил местоблюститель Патриаршего Престола, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Он управляет Русской Православной Церковью до избрания в конце января нового предстоятеля. Главную ночную праздничную службу митрополит Кирилл проводит в Храме Христа Спасителя. Ночью в храмах оглашается рождественское послание патриарха Алексея, которое он успел подписать незадолго до своей кончины. Через 1,5 месяца в России появится новый патриарх. Имя следующего представителя Русской Православной Церкви, согласно решению Священного Синода, 700 делегатов Поместного Собора назовут в конце января. В канун Рождества о современном состоянии российского православия мы беседовали с отцом Глебом Якуниным, бывшим народным депутатом РСФСР и депутатом Первой Государственной Думы Российской Федерации, находился в нашей студии на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Михаил Косторов.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика. А это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.